Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Этой беседой мы завершаем цикл программ из 5 бесед, которые на этой неделе у нас выходили и были посвящены, напомню, юбилею Михаила Михайловича Бахтина, одного из самых ярких русских философов 20 века. О разных темах мы поговорили, о его жизни и биографии, о его работах о Достоевском, о Рабле. И вот сегодня такой, может быть, суммирующий разговор. Мы постараемся посмотреть в некую суть и глубину вообще мировоззрения Михаила Бахтина и поговорим о его этике, о том, насколько она располагается в христианских горизонтах, ну и как через эту призму можно и все остальное творчество Михаила Михайловича обозреть. Пожалуй, это самое сутевое, что о нем хотелось бы сказать, поговорить именно об Бахтине в отсветах христианских проблем, христианской темы, которая в его работах звучит, и проводником в мир этой интереснейшей проблематики сегодня для нас станет Алексей Павлович Козырев, декан философского факультета МГУ имени Ломоносова, ну, конечно, ведущий программы «Философские ночи» на Радио «Вера». Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Алексей Павлович, ну вот, повторюсь, суммирующая программа, и вообще, с вашей точки зрения, тема Бахтин и христианство, она насколько произвольна, вот насколько мы притягиваем Бахтина к христианству, или все-таки это то, что ну, бросается в глаза, когда его тексты читаешь?
Бахтин говорил о себе, насколько я помню, «я не лучше своего времени». Вот, и вот говорил об этом в покаянных тонах. То есть это был человек, который умел трезво оценивать себя, свою эпоху, и те моменты, которые в его творчестве могут восприниматься как нехристианские, да, ну, например, особое внимание карнавалу, материально-телесному низу, который он уделял в середине своего творческого пути, вот, они тоже, мне кажется, являются таким свидетельством христианской жизни, христианской судьбы, потому что, наверное, нет у человека с такой ровной верой, ну, если только не иметь в виду семипудовую купчиху, о которой писал Достоевский, да, и в которую хотел воплотиться черт Ивана Карамазова, вот, я хотел бы стать семипудовой купчихой. Вот у нее, по-моему, все на месте, да, и самовар, и сушки, и вера, и белье висит на веревках, и вот, проблематизировать нечего. А так, вообще-то, человек, его жизнь описывается, я помню, как Владимир Бибихин говорил советской песней: «По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед». Да? Вот это «По долинам и по взгорьям», да, где, где-то ты наверху, а где-то ты внизу. Но христианин, в отличие от нехристианина, должен четко представлять место. Вот, этос, этика в основе не только нрав. Слово «этос» многозначное в греческом языке. Это еще и место. Вот, этическое значит уместное. Вот где я нахожусь? На горе или в овраге? Вот, человек должен себе отдавать в этом отчет. И мне кажется, что Бахтин очень четко отдавал себе отчет и понимал, что в каком-то смысле жизнь не удалась. Вот жизнь христианская, вот, эпоха покалечила, эпоха в каком-то смысле внесла свои существенные коррективы. И тем не менее, я бы сказал, что Бахтин – это христианский автор, это христианский мыслитель. Если бы на моем месте оказалась Ирина Валентиновна Борисова, которая написала написал замечательную статью о философии поступка, она бы более аргументированно, наверное, доказала этот тезис, потому что она просто показала в своем исследовании, что все смыслы, вся топография, скажем так, этого раннего произведения Бахтина имеет четкое христианское задание, да, то есть там четкие христианские ориентиры, начиная с того, что Бахтин называет единым и единственным событием бытия. Вот, там есть такая фраза в работе к философии поступка. Это первая, по сути, статья Бахтина, это 19-21 год, мы точно не знаем, когда это было написано, что после Христа мир стал другим. Вот, что невозможно после явления Христа вернуться к тому, что было до Христа. К сожалению, в этой фразе 32 неразобранных слова. Там в рукописи стоят такие угловые скобочки, да, и внутри написано 32 неразобра. Вот мне бы очень хотелось эти неразборчивые слова прочитать. Если бы был доступ к рукописи, я бы попробовал это сделать. То, знаете, иногда неразборчиво бывает, потому что человек не может прочесть, а иногда там что-нибудь пролили, да, и рукопись расплылась, да, или залили чернилами, и уже прочитать это невозможно. Но мне кажется, что в этих неразборчивых словах ключ к вот каким-то очень важным бахтинским мыслям о том, что изменилось в мире, в который пришел Христос. Мир стал наполнен смыслом, да, и этот смысл, как сейчас говорят, стал точечным. То есть он не смысл вообще, не смысл, который там на небесах, а здесь бессмыслица полная, да, вот, как у Евгения Трубецкого. А каждый поступок, каждое деяние, да, наполнено смыслом в этой точке времени и пространства, в этом контексте отношений с людьми, да, вот, и мы обладаем тем, что Бахтин называет «не алиби в бытии». Мы не можем сказаться отсутствующими, мы не можем сказаться увернувшимися от поступка, от поступания. Мы поступаем даже вне поступания, вне деяния. Да? То есть мир, вот, наполненный, насыщенный смыслом, прорастающим через каждый наш ответственный поступок, это, конечно, мир христианский.
А вот как вам кажется в этой связи, вот эти слова о том, что человек не может не поступать, что быть, жить, значит поступать. Вот я допускаю, что кому-то, может быть, без такой какой-то специальной философской начитанности, это покажется трюизмом. Ну, это же так и есть, мы поступаем каждый день. И раз Бахтин хочет на этом сконцентрироваться, значит, какая-то проблема здесь есть, что мы не всегда так живем. Вот как бы вы это объяснили, почему это не просто вот, ну, очевидная вещь, жить, поступать? Почему так важно это подчеркнуть? Что является противоположным этому?
Ну, противоположным, наверное, является желание отдать принимаемое решение третьей стороне, третьей инстанции. Кто-то решает за нас. Ведь это и у верующего человека бывает. Старец, духовник, да? Вот пусть он решит, кто я такой, чтобы решать. Я пойду, его спрошу, мне скажут, как действовать. Начальник на работе, да? Вот, я человек маленький, я исполнитель, говорит человек. Вот, мне кажется, что эта логика Бахтина, она вот против вот такого отношения к человеческому поступку. Вот, в конечном итоге последнее слово героя принадлежит самому герою. Вот, слово о самом себе, да, слово героя о самом себе. Вот, это в работах о Достоевском, то есть в работах, которые уже отвлечены от этого непосредственного этического контекста, который развертывается перед нами в философии поступка. Но, тем не менее, этот герой, в каком-то смысле, это я сам. Да, то есть это последнее слово. Вы знаете, я вспоминаю, как мне Вера Николаевна Ильина рассказывала о ее муже несчастном Владимире Николаевиче Ильине, что мама
поехала... Русского философа 20 века, из русской
эмиграции. Да, мама, которая, ну, много страдала, она поехала к Иоанну Кронштадтскому Вот. И он говорит: брось этого человека, расстанься с ним. Она после там, значит, сошлась с каким-то управляющим имением после смерти мужа. Вот, он не принесет пользы ни тебе, ни твоим детям. Но я знаю, что ты этого не сделаешь, добавил святой Иоанн Кронштадтский. То есть вот святой может знать. Он может знать, послушает человек его совета или нет, в силу своего духовного опыта. Но ведь решение-то принимает человек. И, может быть, в этих словах была последняя надежда для старца, что, сказав так, он может все-таки побудить человека принять то решение, которое кажется ему наименее естественным. Да? Вот. И в этом плане для христианства нету этики предопределения. То есть она, может быть, есть, но не в нашей православной традиции, в традиции Лютера. Да? Нету предопределения, но есть промысел. Да? То есть в конечном итоге человек отвечает за принятые им решения, за совершенные им поступки. Иначе человек превращается в куклу, которую кто-то вводит, марионетку. Да?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Алексей Павлович Козырев, декан философского факультета МГУ имени Ломоносова, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот вы сказали очень важную, такую очень волнующую вещь о том, что если читать особенно ранний текст Бахтинак «Философия поступка», то там есть эксплицитно кое-где тема о Христе, что после Христа мир не такой, как до. Там даже вот так вот фразу, которую часто цитируют, Бахтин говорит: «Мир, из которого ушел Христос, уже не будет таким, как до того, как он к нему пришел». То есть даже как бы возносясь, даже оставляя мир быть без Христа, вот бесходящего по земле, это уже поступок, это уже изменение. Даже неким отсутствием своим он продолжает в мире присутствовать и менять его. Вот и то, что после Христа смысл стал не вообще каким-то смыслом, который где-то в занебесных высях, а вот здесь точечно для каждого. Вот есть книга английская «Christianity in Bakhtin», английская исследовательница Рут Коутс, которая целую монографию написала про христианство в работах Бахтина, про христианские мотивы, и она вот на эту тему смотрит через категорию воплощения. Вот есть христианская идея воплощения, Бог воплотился, и вот смысл воплотился, теперь он не абстрактный, а конкретный. То есть вот даже вот некая догматика христианская сюда подтягивается этим исследователем для как бы объяснение мысли Бахтина. Вот как у вас это отзывается? Воплощенность, воплощение в работу
Бахтин
Бахтина.
Очень много говорит о теле. Вот, и это не только материально-телесный низ.
Да, то есть который, не только в работах Рабле.
Да, не только в работах Рабле. Наоборот, в ранних работах, если мы возьмем автор-герой в эстетической деятельности, пространственное целое героя. Да, как много Бахтин говорит о теле, о телесных границах человека, о том, что только другого человека я могу обнять, только другого я могу поцеловать, только другого я могу прижать к сердцу, да, вот, священник может возложить епитрахиль на кающегося грешника.
Но не на бесплотный дух.
Но не на бесплотный дух, да, и не на отсутствующего, там, находящегося где-то в другом месте. Вот, вот это осенение, да, это слово, кстати, присутствует у Бахтина, да, осенение другого человека, вот, оно связано с наличием плотности тела, границ этого тела, да, вот, вообще Бахтин – это философ границы, да? То есть то, что совершается, оно совершается на границах этики и эстетики, да, где насыщенность какая-то происходит, да, где есть поступок, ответственный поступок, но есть и созерцатель, который этот поступок созерцает и оценивает. Не сам человек, как нарцисс, да, себя созерцает и любуется собой, но другой человек, способный вот, охватить в мыслимых мысленных объятиях другого человека, и не только в пространственных, но и во временных, потому что только другими заполнены все кладбища. Другой является вестником смерти. Другой может закрыть мне глаза, написать обо мне некролог, написать обо мне воспоминания, мемуары. Вот. Это прерогатива, это преимущество другого человека, что он может видеть меня как в моих пространственных границах, толстый я или тонкий, прямо хожу или сгорбившись, да, какая у меня походка. Вот,
вот еще вопрос о теле, именно то, о чем вы начали говорить. Ведь вообще, вот я думаю, что для кого-то из наших слушателей вот такой акцент на теле покажется чем-то подозрительным. Ну как, мы же привыкли о духовной жизни говорить, а казалось бы, вот как будто тело, а не душа, а не дух. Но ведь не это имеет в виду Бахтин, ведь представление о телесности входит в его, как я понимаю, ну, его христианский дискурс. Вот что здесь важно, почему это не про какую-то обездуховленность, а именно про все-таки про жизнь духа, но в теле?
Ну, потому что тело – это такой же человек, как и душа, и дух. То есть христианство – это не платонизм. Это для платонизма тело может быть что-то маловажное, неважное, темница души. Вот это игра греческих слов «сома» и «сема». Да? «Сома» – это тело, а «сема» – это темница, да? Семиотика отсюда. Да? Знак – это в своем роде темница смысла, да? Или светлица. Вот, ну, вот, помимо «сома» человек – это еще и «саркс». Плоть, да, то есть вот эти два понятия, они разделяются в христианском сознании, разделяются в большинстве европейских языков. Есть тело как что-то абстрактное, отвлеченное, атрибутом которого является протяженность по Декарту, да, а есть плоть. Вот что является атрибутом плоти? Ну, наверное, страсти, страдания, да, вот плоть, она страждет, она испытывает страсти. Вот, ну, понятно, что душа, о страстях души пишет Декарт, да, но все это как бы проигрывается на нашей плоти. Понятно, что есть лунная соната, она из музыки состоит. Да? Но она проигрывается-то на костяшках, на клавишах рояля, да? И звук этот не родился бы, если бы не вот этот вот огромный черный, да, кашалот, который стоит на сцене, и белые клавиши с черными, да, из которых извлекается этот звук, почти небесный. Как известный персонаж говорил: божественная, нечеловеческая музыка. Не могу это слушать. Мешает делу революции. Yeah. Вот, вот то же самое и человеческое тело. Страсти-то души, но страдает-то тело. И здесь у Бахтина очень интересный переход вот, к эмоционально-волевому тону. Да? То, что культура начинается там, где начинается вот это окрашивание смысла в переживания, да, человеческой души и человеческого тела, да. Вот, если душа и дух – это очень интересные понятия, да, я себя переживаю как дух, говорит Бахтин, только другого я переживаю как душу, вот, себя я переживаю как некий континуум смыслов, да, вневременных смыслов, да, вот, а душа, она как бы существует в истории, она существует во времени, она существует в развитии, да, и я не могу сказать о себе нежная душа, тонкая душа, ранимая душа, страдающая душа. Я могу сказать это только о другом человеке, да, вот, но я могу, тем не менее, в покаянных тонах о себе говорить, вот, и этот покаянный тон – это единственное, что доступно мне в таком моем внутреннем самосознании. Но уж тело-то у меня точно есть, и мне больно, это же не иллюзия. Я, когда мне больно, я кричу от боли. а не начинаю рассуждать о том, что «а вот я думаю, что мне больно, а на самом деле, может быть, мне не больно». Нет, боль я чувствую, потому что дано мне тело. Оно дано мне не в субъективных иллюзиях, а в объективных переживаниях, да? Как Мандельштам писал, дано мне тело, что мне делать с ним. Да?
В этом смысле, конечно, трудно не вспомнить, что краеугольный камень христианства – это то, что слово стало плотью.
Конечно, вот, это начало Евангелия от Иоанна, и да, там как раз слово «саркс»,
«саркс»,
«хологос» и «саркс» и «генета». Да? То есть «саркс» ближе к мясу, чем к телу. И в этом плане «карневале», да, «карнавал», это как раз вот это слово «саркс», которое в латинском языке трансформируется из греческого. Да? Вот, поэтому вот когда мы говорим о плоти, то это и кровь, это и страдания, это и раны.
Это Евхаристия.
Это Евхаристия, поскольку это приобщение к страстям Христовым.
У нас как бы нет иного пути
приобщения. Мы приобщаемся не к материальному какому-то субстрату, да, вот, то есть смысл здесь не в том, что мы субстанциально там с кем-то обмениваемся, да, вот, а хотя в каком-то смысле любая еда может рассматриваться как приобщение плоти мира, да, то есть мы мир через себя пропускаем, да.
Про отца Сергия Булгакова, который об этом много писал, мы с вами разговаривали на
радио Вера. Да, 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 но прежде всего в Евхаристии мы приобщаемся страстям Христовым, да, и вот то, что это был человек, это был Бог, но это был человек, Бога-человек, который имел такую же плоть, такую же кровь, да, также страдал, также мучился, когда над ним издевались и распинали его на кресте, да, испытывал такие же страдания, как мы испытываем, то есть не такие же, а гораздо больше, потому что, не дай Бог, кому-то из нас пережить то, что пережил Христос, да, во время мучительной и позорной казни.
Мы вернемся к нашему разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях Алексей Павлович Козырев, декан философского факультета МГУ имени Ломоносова. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио Вера. Радио Вера представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Алексей Павлович Козырев, декан философского факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, ведущий программы «Философские ночи» на радио Вера, сегодня в кресле гостя. И мы продолжаем говорить о сути мысли Михаила Михайловича Бахтина. И вот как раз перейдем, быть может, к центральной теме. Это тема «Я и другой». И вот мне очень радостно, что именно с вами мы об этой теме говорим, потому что у вас, Алексей Павлович, на эту тему статьи есть, и выступаете вы с этой темой нередко, и даже спецкурс читали на факультете у нас. Потому что большая тема «Я и другой», вообще и в русской, и в мировой философии. А вот опять же, я бы зашел с такой стороны, вот человеку, не погруженному в философские тексты, опять же, покажется, ну, трюизм, ну, есть и я, и есть другие. О чем здесь говорить? А вот нет, философы, в том числе Бахтин, целые тексты об этом пишут, акцентируя какую-то неочевидность этой темы. Вот в чем ее неочевидность, как вам кажется?
Ну, Бахтин эту тему прорабатывает на материале художественных произведений, автор-герой вот, эстетической деятельности. Его большая незавершенная работа Невельско-Витебского периода. Он в 24-м году переезжает из Витебска в Петроград. Кажется, еще тогда Петроград, а не Ленинград. Вот. И вот эта работа, которая тоже будет опубликована уже поздно, то есть, которую он не успевает и не может, видимо, сделать как книгу, потому что тогда в культуре это не очень приветствуется, да, и показательно, что он говорит о литературном материале, а не о ситуации, там, социологии общения, допустим, как Иван Ильин, который пишет «Этюд о любезности», где вот эта тема другого тоже предстает перед нами наглядно, поскольку есть модусы отношения к другому. Вежливость, любезность, деликатность, любовность — это же все модусы отношения к другому. Вот. А для Бахтина это, прежде всего, тема отношение автора к герою и, прежде всего, Достоевского. Тут уже роман Достоевского, вот, и роман, который он мыслит как исповедь, которая существует на границе эстетики. Да? Вот что такое полифонический роман Достоевского. Ведь любая исповедь, если она опубликована, если она превратилась в текст, существует на границах эстетики. Исповедь блаженного Августина тоже ведь очень эстетизированное произведение. Ну, представим себе, что вот человек прочитал Августина и вот пришел на исповедь и стал вот так вот исповедоваться. Вот. Ну, во-первых, его прогонят через 5 минут, скажут.
Столько времени священника да, нету.
Нет у нас там, сколько там книг, там 13 у тебя там исповеди, ты написал 13 блокнотов, да, иди, вот.
Это сколько же потом после, порвать придется
да,
после
исповеди. Да, за тобой исповеди. Очередь стоит, да, вот как в эмиграции говорили, грешник замучил, да, вот. Но Августин методически вот всю свою жизнь нам рассказывает, причем в таких литературных тонах, вот, и исповедь, действительно, это культура, в которой доминирует самосознание героя, да, то есть это мои внутренние отношения с Богом, да, моя совесть, которую я пытаюсь облечь в текст удачно, неудачно, вот. А есть еще другой жанр литературы, это жанр биографии и автобиографии, где я пишу о другом человеке и о самом себе, как о другом, это тоже возможно, то есть я начинаю не просто описывать свои внутренние мысли и чувства, а придумывать историю про человека, похожего на меня, может быть, он совершает какие-то совсем другие поступки, как часто пишутся романы, да, вот, то есть туда вкладывается какая-то важная авторская линия, да, где автор берет там, ну, допустим, доктор Живаго, да, который есть Пастернак, но в другом обличии, да, и включает его в какую-то органику другой жизни, другого окружения, да, вот, так вот, Бахтин считает, что в культуре как бы меняются периоды, эпизоды. Есть эпохи, когда в основном на «я» ориентируется культура. Есть, когда на другого, да, то есть, когда центром внимания становится некая объективность. Вот.
А как эти эпохи сменяются?
Ну, например, Платон. Платон – это культура, где культура, которая чалит на другого. Да? Вот, то есть Платон не исповедальный философ, вот, он скорее художник, который рисует нам мифы, который представляет разные позиции, сталкивает их в своих диалогах. Да? Вот, кстати сказать, может быть, вот зарождение полифонического романа. Потому что где Сократ, где другие герои, где Платон? То есть понятно, что Сократ – это один из действующих лиц, одно из действующих лиц диалогов Платона, да? И мы спрашиваем, а Платон – это что? Это Сократ? Вот, или, может быть, это там Федор, или, может быть, еще кто-то, да, из его героев. Вот, а Платин, эпоха поздней античности, она ориентирована уже на «я». То есть, когда Платин призывает нас обратить взор внутрь себя, да, вот, или стоики, рождение христианства, да, на самом деле в Риме эпохи Нерона, да, в первом веке очень слабо различали стоиков и христиан. Вот, примерно одно и то же было. да, то есть это какие-то люди социально опасные, с которыми надо бороться, потому что вместо того, чтобы заниматься делами государства, они начинают там копаться
в своих страстях,
да, в вопросах собственного спасения или не спасения, да. Вот, так что вот поздняя античность создает как бы такую параллельную вселенную внутренних миров, внутреннего «я». И вот Бахтин, как философ, опять-таки он философ, он человек, который много занимался философией, он этот свой философский опыт переносит в литературоведение. То есть он пытается сказать не только о романе Достоевского, но вообще о том, как культура человеческая развивается, чередуя вот эти центры, центр «я» и «другого». Да? Вот. Вообще, это удивительно интересная история, о которой можно долго говорить, потому что, да, другие, это очевидно, но это что, это рай или ад? Вот Сартр говорит, другие – это ад, да? А Бахтин, наверное, сказал бы, другие – это рай. Если не рай, то, по крайней мере, без другого ад. Да? Потому что без другого зеркала я оказываюсь в тупике. Я удваиваю свое одиночество, смотря в зеркало. Зеркало мне ничего не скажет. Как у Пушкина. Свет мой зеркальце, скажи. Но ведь это только у Пушкина, только в сказке бывает, да, когда зеркальце может тебе еще что-то сказать и оценить, ты ли на свете всех милее, или есть кто-то более милый, чем ты.
А на самом деле себя как в зеркале я вижу, но это зеркало мне льстит. А льстит, то есть обманывает.
А, ну так это же Пушкин сказал по поводу портрета,
Кипренского.
Ну так льстит,
сказано хорошо.
Льстит-то не зеркало. Льстит Кипренский, вот, то есть сказано прекрасно, вот, но это как раз и может быть прочитано в рамках вот этой модели «я и другой». То есть вот здесь-то как раз художник, который отразил, увидел меня лучше, чем я кажусь себе сам.
Это другой смысл, да.
Другой смысл.
Это вот, как раз-таки, что, но это же не зеркало, это человек другой, да?
Когда изобрели фотографию, все художники схватились за голову. Все. Теперь на хлеб не заработаем. Теперь есть камера обскура, вот, а потом выдохнули. Потому что ну, никакая фотография не заменит работу художника. Потому что фотография – это отражение того, что сидит перед камерой, а художественный портрет – это вглядывание, вчувствование во внутренний характер, во внутреннее существо человека. Это любовное видение. Ну, в идеале, конечно, потому что портрет тоже может быть и ремесленным, и примитивным, и карикатурой может быть. Вот мы идем по Арбату, и раньше там сидели художники, да, вот дайте за 5 минут портрет нарисую, а кто-то карикатуру нарисует, да, и карикатура, кстати, еще интереснее, потому что художник там видит в тебе какие-то внутренние моменты, над которыми, может быть, стоит поработать. Да?
Очень бахтинская тема про пародию, которая, вот, которая... Такой язык указания на то, что не скажешь каким-то официозным языком и таким прямым высказыванием, вот нужно пародия и смех.
Роман Достоевского не случайно, он называет роман «Менипе», а не роман «Трагедия». Вот, полемизируя с очень близким ему Вячеславом Ивановым, вообще говоря, это вот мой учитель Николай Васильевич Котрилев показал, у него есть статья «Иванов и Бахтин», что полифония рождается из ТИСИ Ивановского, то есть из потребности человеку утвердить бытие другого человека, сказать другому человеку «ты есть».
А и... вот что это за потребность? Откуда она растет?
Ну, у Иванова это идет от храма Аполлона в Дельфах, где было две надписи, два портика. На одном портике написано «ты и си», да? Второе лицо, единственное число глагола «быть». Человек приходит к Богу и читает «ты и си». Кто? Кому говорит? Человек говорит Богу «ты есть». или Бог говорит человеку, ты есть. Вот, и на это обращал внимание еще Плутарх, да, у которого есть трактат о том, что на храме Аполлона в Дельфах, да, где Плутарх дает 16 версий трактовки, но в конце приходит все-таки к этой, как наиболее вероятной. Это такой разговор человека с Богом. То есть они взаимно утверждают бытие друг друга. А на другом портике надпись «Познай самого себя». «Гнотис аутон». Что это означает? Что ты не познаешь самого себя, если ты не скажешь другому «ты есть». Только увидев реакцию другого человека на твои слова, на твои поступки, на твое пространственное, временное, смысловое бытие, ты можешь узнать лучше самого себя. Вот ты не знаешь, милый ты или симпатичный, красивый ты или ужасный, тем более ты не знаешь, добрый ты или злой, щедрый или жадный, скупой, если ты не вступишь в отношения с другим человеком. Да? Если другой человек не ответит тебе, и, кстати, этот ответ часто ведь бывает не в пространной речи, а в какой-то оговорке, в какой-то, может быть, даже улыбке саркастической, да? Когда твои потуги, твой пафос, твое фанфаронство вызывают у другого человека насмешку, в уголках губ просто. И ты понимаешь, что все сдулся, как шарик, да, вот, воздушный, конечно, а не собачий.
Ну, а вот, возвращаясь к этому вопросу о том, почему я без другого не могу, ведь очень важный, как кажется, ход у Бахтина – это то, что есть другой, как другой человек, а есть абсолютный другой. А вот это такой прыжок веры, что вот мы говорим о другом как человеке, но еще есть Бог как абсолютно другой, вот, который, если тебе не скажет, ты еси, вот ты себя вовсе не познаешь.
Другой – это только в русском языке корень «друг», да? Вот ни в одном другом. Да? И это, наверное, не случайно, потому что ну, разные модусы другого могут быть. Иной, чужой. Враг, вот, сосед, в конце концов, тоже другой, и с ним тоже отношения надо выстраивать, как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем, да, вот, ну, относительно Бога, сложно здесь применить какую-то категорию к Богу, да, и Бог вообще вне категории, и даже, наверное, вне категории другого. Когда мы начинаем рассуждать о Боге как о другом, да, вот, ну, это очень самонадеянно, да, то есть, знаете, как кто-то пошутил, вот, когда я этот спецкурс читал, да, что стоит сделать одно только изменение, «я» и «другой» превращается в «я» и «другие» в русской философии. Да? Вот если, да. Мы, да, если мы скажем «я» и «другие», то это потрясающе возвышает, да, в кавычках. Вот, поэтому, может быть, «я» здесь другой по отношению к Богу. Вот, то есть и мне нужно постараться быть другом Богу, а не врагом ему, да, чтобы снискать лучшую часть, лучшую участь, по крайней мере, надеяться на это, да, вот. Но где-то в перспективе европейской философии другого, Мартин Бубер, да, вот «я и ты», вот, да, можно так мыслить, вот, и, кстати сказать, когда другого мы называем «ты», когда мы с ним на «ты», вот, ситуация меняется, потому что другой приближается к нам, другой может быть он, оно, да, какое-нибудь, которое в шкафу сидит. Вот. А «ты» — это все-таки личное отношение, это отношение матери к ребенку, да, отца к сыну, вот, отношение к другу, к близкому. Тут возникает аспект близости и дальности человека. Христианство — это про любовь к ближнему, про любовь к дальнему извините, это Ницше, да, который переворачивал христианские смыслы, да, и производил свою собственную, такую, в общем-то, остраняющую христианство философию. Насколько в этой философии оставалось что-то от христианства, это другой вопрос. Вот Бердяев считал, что что-то оставалось. Ну, кстати сказать, эпоха увлечения Ницше, там, Повального, да, вот начало века, вот такой ницшевский эстетизм. Я думаю, что Бахтин в определенном смысле с Ницше боролся. Вот эти его антропологические рассуждения, размышления, они антиницшеанские, да, вот, там можно искать западную философию, безусловно, там неокантианство, там Коден, да, вот Марбургская школа, там Рикерт, но это не Ницше, да, то есть это попытка вернуть христианские смыслы, да, любовь к ближнему, которая значительно превышает любовь к самому себе. То есть, вообще-то говоря, по Бахтину, себя я любить не могу. И я не библеист, поэтому я не могу сказать точно, буквально, да, что означает фраза «заповедь Христа «любите ближнего как самого себя», вот, но говорят, что там никакого «как» нет. То есть к себе я не могу испытывать любви. И Бахтин говорит, я могу с чувством холодной и трезвой расчетливости относиться к себе. Мне, мое, дайте сюда. Вот. А любить, по-настоящему любить, я могу только другого. Только ради другого я могу пожертвовать собой. Или пожертвовать чем-то из себя, из того, что я имею. Получается... Весь Бахтин, он описывается одной поговоркой. Не по хорошу мил, а по милу хорош. Да? Вот, он любит ее повторять. То есть, условно говоря, я сначала люблю другого человека, а потом я начинаю его оценивать, я начинаю объяснять себе, за что я его люблю. Вот. Любовь, в каком-то смысле, это, можно сказать, рациональная установка, а можно сказать, это естественная установка. То есть это такое светлое избрание другой личности, как того, чему я могу и хочу служить, того, в чем я вижу присутствие Бога для меня. Другой в каком-то смысле замещает, представительствует, да, за Бога. И любовь к ближнему – это есть ступенька, которая поднимает меня к Богу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Алексей Павлович Козырев, декан философского факультета МГУ имени Ломоносова, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Получается, что без ближнего, без другого, без этой инаковости невозможна любовь, в принципе, да? То есть любовь, как бы, если бы я был вообще один в бытии, то не было бы такой вещи, как любовь. А раз мы хотим любви, то вот мы тем самым с необходимостью приходим к другому, к ближнему.
Это, по-моему, естественно. Причем, естественно, даже для античной философии у Эмпедокла из Агригента, да, сицилийского мыслителя, мир движется любовью и враждой. Да, вот, любовь притягивает, вражда отталкивает. И вся космология строится на этих двух понятиях. Вот поэтому, ну уж тем более для христианства, для Данте, да, который является христианским автором, любовь движет солнце и светило. И, конечно, любовь – это не какое-то абстрактное чувство. Это чувство, которое возникает из моего опыта общения с другим. Вот анекдот про то, как мальчик маленький говорит папе, но на самом деле не анекдот, а реальная история. Я вот иногда чувствую, что люблю маму, а иногда, что нет. А папа говорит, что это диалектика.
А вот еще одна тема, связанная с работой Бахтина, автора «Герой» в исторической деятельности, то, на что нередко обращают внимание, что Бахтин пишет об отношениях автора и героя, но за этим нет-нет, да и проглядывается некая экстраполяция отношений автора и героя на отношения Бога и человека. Вот так ли это? Насколько это действительно в тексте явлено? И вот, как бы вы это объяснили?
Ну, надо сказать, что Бахтин во многом повлиял на гуманитарную мысль европейскую XX века, в частности, на французскую, вот, Цветан Тодоров, Юлия Кристева, и там возникает такое понятие, как фокализация, вот, в второй половине XX века. Вот Бог — это такой абсолютный фокальный персонаж, если говорить этим языком, то есть он все про всех знает. Он всеведущ, да? Он знает, чем мы кончим, условно говоря, что мы будем есть завтра на обед, как мы поведем себя в общении с нашим визави. Вот. Поэтому, если вот такая полная фокализация, да, то, наверное, автор — это Бог. Но ведь Бахтин как раз хочет отойти от этого и сказать, что герой становится только тогда живым героем, когда последнее слово о себе принадлежит ему, когда автор отпускает его на свободу, и когда герой начинает жить в своей логике внутреннего выбора. Да? Мы не знаем, что будет с Алешей Карамазовым, братьев Карамазовых. Это большая загадка. Станет он революционером или станет он монахом, пойдет в монастырь. Мы не знаем. Вот. Мы не знаем, что будет с Раскольниковым, в конце концов. Может быть, он, как и Достоевский, выйдет с каторги и станет почвенником, а потом напишет великий роман и произнесет пушкинскую речь. А может быть, он снова кого-то убьет, вернувшись с каторги. И внутри романа мы не встречаем никаких указаний. Да, да, любовь Сонечки должна преобразить его. Но это будет новая повесть, говорит Достоевский. Да? Вот, этот вопрос не решается. И преобразился или не преобразился Раскольников? Вот мы этот вопрос обсуждали в музее Достоевского. Замечательная директор была, вот, к сожалению, покойная. Да? Вот, она приглашала, и со студентами мы обсуждали это. Преобразился или не преобразился? Вот. Мы не можем сказать. Почему? Потому что герою принадлежит самому решать, что он будет делать дальше за пределами романа. И автор намеренно не решает его судьбу. Где-то он решает судьбу Ставрогина, гражданин кантона Уреб, да? Ставрос, человек, который призван быть носителем креста, но от креста отрекся. Вот. Но это решается уже за пределами романа. То есть как бы в эпилоге, да, вот, а в самом романе этого решения нет, вот. Знаете, я вспоминаю все время, как Чайковский писал «Пиковую даму» во Флоренции, и как он плакал над судьбой Германа, когда он писал последние картины. Там есть сцена в игорном доме, но самая потрясающая сцена — это вот сцена в казарме, да, где является призрак графини, где Герман, вот такие внутренние борения в нем, да, происходят. Вот, Чайковский плакал. И это видно, потому что это самая сильная опера Чайковского по воздействию на слушателя, да, лучшая опера Чайковского, потому что он вложил туда не просто свое сердце, он вложил эмпатию к своему герою, сострадание своему герою, который был живым человеком, страдающим, мучающимся, да, фатальным, если угодно. Вот, поэтому вот для Бахтина автор — это в каком-то смысле, ну, может быть, и Бог, но вот в таком смысле не псевица, а надеющегося на человека.
Да? А нет ли здесь такой темы про, ну, собственно, христианской темы про то, что Бог, да, он всевидец, mm-hmm. и везде все знания mm-hmm. и всеведение входят в его ну, основные признаки, но он еще дарит свободу человеку, вот как автор дарит герою свободу, и как бы жертвуя своей властью, как бы отступает на задний план, чтобы
человек... Совершенно точно Бог не рассказчик. вот, который скрупулезно фиксирует. Так, еще один пропал. Сейчас запишем, да. Вот, Бог не рассказчик, он не отстраненный, не бесстрастный наблюдатель происходящего. Вот такая функция автора тоже предусмотрена.
Он не регистратор, да. Да,
не регистратор, да, предусмотрено Бахтиным, да. Вот что автор может быть рассказчиком, то есть он как бы повествует нам о событиях, которые происходят, то есть является таким отстраненным наблюдателем, который ничего не знает, но фиксирует, да. Вот, поэтому тут, ну, то, что мы этот вопрос задаем, да, мы уже говорит о том, что мы пытаемся решить сложные богословские вопросы, да, соотношение божественной воли и человеческой воли. И то, что Бахтин эти вопросы ставит применительно к художественному творчеству, к литературному творчеству, вот еще раз, лишний раз нам доказывает, что все-таки творчество Бахтина разворачивается в поле христианской культуры.
Тут как раз вопрос, который меня неотступно преследует, чем больше я читаю Бахтина. Трудно не видеть, как кажется, что очень легко переходит Бахтин от анализа эстетического, от анализа литературы, к каким-то положениям, которые верны для жизни вообще, для жизни реальных людей. То есть вроде пишет про литературу, но тут же про людей, про отношение автора к герою, тут же немножко вроде про отношение человека к другому или к творцу, или к другому с большой буквы, к тому, к кому ты говоришь «ты». Вот этот переход из литературы в жизнь и обратно, вот как вам кажется, он законный? Или он такой, скорее это такой, ну, какой-то просчет Бахтина, какая-то его игра не по правилам?
Ну, а литература, вообще-то говоря, это тоже часть жизни. Можно отнестись к литературе психологически, как к тому, что автор делает, решая какие-то свои жизненные задачи, проблемы, да, себя убивая, себя поднимая, себя воскрешая. Не случайно Федор Михайлович Достоевский пишет «Братья Карамазовы» тот момент, когда он потерял своего 3-летнего сына Алешу, да, и дает это имя своему герою, положительному герою, да, этого романа. Вот, то есть для него этот роман покаяния, это роман преодоления, уныния. Вот, поэтому сама литература тоже рождается из жизни. Она пишется не только для того, чтобы получить гонорар, и не только для того, чтобы снискать бессмертную славу, вот, но в каком-то смысле она часть жизни художника, часть жизни писателя. Зачем писатель пишет романы, а художник пишет картины, а композитор пишет музыку? Только для того, чтобы чем-то себя занять или заработать деньги на пропитание? Нет, я думаю, здесь как раз тот творческий труд, о котором мечтал Маркс, но который ему и не снился, потому что, ну, не было соответствующих талантов. То есть я не могу сказать, что Маркс был совсем не талантливый человек. В чем-то он был, наверное, талантлив, может быть, даже избыточно. Вот. Но это творческий труд, и это тоже часть жизни. Да? Вот. Поэтому противопоставлять литературу и жизнь не стоит. Так бывает только в книгах, говорим мы иногда. Вот. Ну, почему только? Не только. Так бывает и в жизни. Книги пишутся на основе того, что человек пожил, пережил, испытал. Вот. Поэтому, кроме того, я бы сказал, что Бахтин – выразитель культуры Серебряного века. Он жил и учился в небольших городках. В школе он был в Вильнюсе, Вильно, потом в Одессе. Ну, не то, что это небольшие городки, но это не столичные города, скажем так. Это окраины империи. Вот. Потом, после революции, провел длительное время в Витебске, в Невеле. Вокруг него всегда были близкие, был круг Бахтина, были его собеседники, учителя и единомышленники. Вот. И поэтому они ставили там античную трагедию, да, пытались Эдипа в колонии, по-моему, да, вот, пытались это вынести на площадь, вот, театр. Да. Они мечтали о третьем славянском возрождении, о котором узнали от Фадея Зелинского. Вот, то есть, наверное, они голодали, стояли в очереди за селедкой, искали спички, вот, не избыточествовали в плане каком-то бытовом, но все это перемешано в один пласт, где рассуждение, мысль рождается из жизни, из повседневности.
У меня последний вопрос, совсем мало времени у нас осталось. Но вот вы это слово произнесли, что где-то оно у Бахтина встречается, покаяние. Вот человек к себе изнутри может относиться через призму покаяния. И этого много у Бахтина, в ранних текстах особенно. Вот что это? Это философ вдруг срывается в какую-то проповедь, если угодно, для читателей? Выражает внутренний нерв или это философская категория покаяния?
Ну, это, конечно, философская категория, умоперемена, метаноя, вот, и религиозный философ не может пройти мимо, тот же Корсавин, который будет параллельно с Бахтиным, да, вот, собственно говоря, в 20-е годы писать свои философские произведения, у него это очень важная категория в его философии, но я думаю, это категория христианской личности, вот, которая анализируя себя, понимает, что только анализом не обойтись, что надо что-то еще и менять в своей жизни, как-то совершенствоваться. Вот. В покаянии Бахтина слышится тон духовных стихов, вот, опять-таки, народной поэзии, народного православия, да, то, что прорывается и в русской поэзии, о, бедная душа моя, о, сердце полное тревоги, еще ты бьешься на породе, как бы двойного бытия, да, и если мы прислушаемся к духовным стихам, мы услышим вот этот призыв, который человек обращает к себе, «Восстань, восстань!» Что спишь, что спишь?
Душа моя.
Душа нечестива, по что не родишь, да? Придет тебе время, расстанешься с телом, да? Вот это же человек себе говорит, да? И нельзя воспринимать это только как поэзию, это ритм. У Бахтина очень важное понятие его мысли – ритм, да, это можно там где-то и у Штайнера, да, найти в это время, но ведь нужно помнить и о ритме православного календаря, о ритме богослужения. Вот есть суточный ритм, да, часы, литургия всеночная, есть недельный ритм, когда в субботу мы поминаем усопших, а в воскресенье празднуем воскресение Христово, каждый день в этом посты, да, недельный ритм, есть годичный ритм, ритм праздников, да, и мы же в этом ритме, по сути, живем, вот христиане, да, они живут в этом ритме, они каждый год празднуют Пасху, они ждут, когда наступит Рождество, поэтому, когда мы слышим это слово «ритм» у Бахтина, мы должны представлять себе не метроном и не какую-то эвритмию, в которой там кружилась Айседора Дункан и в шарфе потом запуталась и задушила себя, мы должны представлять вот этот ритм.
Ну что ж, очень символично, что мы нашу с вами беседу сегодня, цикл про Бахтина, заканчиваем словами о Рождестве, в том числе. Нас ждут праздники новогодние, рождественские. Вас, Алексей Павлович, наши слушатели, я поздравляю с наступающими праздниками. И вот со своим циклом следующим я вернусь уже в новом году и после Рождества. И спасибо, дорогие слушатели, что были на этой неделе с нами. До новых встреч на волнах Радио Вера. У нас сегодня гостем был Алексей Павлович Козырев, декан философского факультета МГУ имени Ломоносова, ведущий программы «Философские ночи» на Радио Вера. У микрофона был Константин Мацан. До новых встреч. До свидания.
До новых встреч.
Светлый вечер. на радио «Вера».